Следующая лекция продолжает тему христианской культуры. Как мы говорили, христианская культура приходит как некоторая определенная религиозная, идеологическая надстройка над эллинизмом. То есть и Рим, и Греция, и влияние, в первую очередь, иранских, а также других восточных культур, они входят в христианскую культуру как основа. Потому что говорит христианство на греческом языке, использует греческую терминологию, обращается к иудейскому Ветхому Завету и ко многим концептам иудейской религии. Но самый вот интересный момент, что это лежит на поверхности, о том, что христианство складывается, культура христианства на сочетании греческого и иудейского начала в рамках Римской империи. То есть все это протекает в границах в основном Римской империи, и потом христианизация Римской империи при императоре Константине Великом, после чего христианство становится официальной идеологией, официальной религией этой империи, все это рассматривается как исчерпывающее основное содержание христианства. То есть есть иудейская линия, есть эллинский язык, эллинистическая культура, и есть римская политея, которые все вместе вот и становятся такой основой для христианской культуры. Конечно, христианство в основном и самое главное – это религиозные догматы, которые стоят в основе, они все перетолковывают, греческую религию, греческую философию в таком монотеистическом тринитаристском, с учением о Троице ключе, они придают иудейский взгляд на прошлое, то есть если, скажем, основной концептуальный язык все равно в христианстве – это язык греческой философии, то исторический взгляд – это взгляд, как в центре которого лежит иудейский народ, иудеи, евреи, как носители, как субъекты религиозной истории, в первую очередь. И Рим, как тот политический контекст, который подвергается христианизации, начиная с распространения его в Римской империи, потом при Константине и в дальнейшем уже сама Римская империя становится важнейшим инструментом христианской культуры, потому что там, где Рим, там и христианство, там, где империя, там и христианство, начиная с Константина, за одним маленьким периодом правления Юлиана Отступника, который пытается вернуться к дохристианским языческим корням этой культуры, но это ненадолго, и после его смерти, молодым умер в бою, все возвращается на свои источники. Но здесь... Да, вот очень интересно, что исторический взгляд, что можно сказать, культурно даже исторический взгляд на формирование этой новой христианской общности как нового субъекта, очень последовательно одним из первых изложил Евсевий Кесарийский. Это очень важный автор, фактически он считается отцом христианской истории. И у Евсевия Кесарийского, он был учеником Оригена, и главным вдохновителем христианизации империи. Он был близок к Константину Великому и сыграл, возможно, решающую роль, рядом других епископов, в том, чтобы обратить Константина в христианство. Одновременно он был идеологом и теоретиком того, что можно назвать субъектом, новым историческим субъектом. Сам Евсевий Кесарийский говорил о том, что существовало некогда два народа, два главных народа. Это народ богоизбранный еврейский, который был субъектом истории ветхозаветной, и он был носителем монотеизма и знания об истинном Боге. Он заключил с истинным Богом завет и ожидал Мессию. Но когда Мессия пришел, иудеи, те, кто были от Бога, они опознали Мессию, стали христианами, а те, которые не признали Христа, те как бы исчезли в глазах Бога, они стали проклятые, они больше не являются носителями ветхозаветной религии и ветхозаветной церкви, потому что вся ветхозаветная церковь перешла в новозаветную. То есть все те, кто ждал, все те настоящие иудеи, которые ждали Мессию, они стали христианами, согласно этой версии. А все те, кто не стали христианами, те выпали, те перестали быть носителями Ветхого Завета, они стали таким сборищем сатанинским. То есть это уже не настоящие иудеи. Иудеи заканчивают. Все иудеи приняли Христа, а те иудеи, которые не приняли, они уже не иудеи. Это вот важно. Но христианство складывается из этого источника, из иудеев, принявших Христа, и из неиудеев, принявших Христа. Причем эти неиудеи, принявшие Христа, называются Евсевием Кесарийским, вслед за апостолом Павлом, эллинами. И вот когда апостол Павел говорит, что больше нет ни иудея, ни эллина, а все и во всех Христос, Евсевий трактует это, что нет ни иудейского субъекта, ни эллинского субъекта, то есть языческого, политеистического, а есть новый субъект, христианский, который представляет собой некоторое объединение иудейского и эллинского субъекта в новый народ. Именно народ. Интересно, что Евсевий использует термин «этнос». Народ, как бы племя. Есть иудейское племя, есть эллинское племя, а после Христа возникает еще одно племя. Это христианское племя. Именно вот христианское племя. Этнос именно это значение несет в себе. И вот это христианское племя становится субъектом истории и центром и полюсом этой христианской культуры. Однако, когда мы начинаем внимательнее приглядываться к этому, к тому, как Евсевий Кесарийский описывает первые века христианства, как он описывает древнюю историю, у него очень есть интересное толкование относительно того, что религия Авраама была более близкой и более истинной, чем религия Моисея. Интересно, что Евсевий Кесарийский говорит, что Бог являлся в виде человека, как позднее он явится, как Сын Человеческий и истинный Бог, в Христе, он являлся к Аврааму, когда к нему пришли странники, которых он принимает. И он был ближе к христианству, религии Авраама, чем религия Моисея. Тоже очень такой интересный момент. Это идея существования христианства до христианства, такого дохристианского христианства. И, соответственно, включение эллинов в этот в состав нового христианского народа, христианского племени, это тоже очень важно, потому что вслед за Юстином философом, вслед за Климентом Александрийским, Пантеном, основателем Александрийской фактически традиции, Александрийской школы, многие греки, и считается, что Дионисий Ареопагит тоже был активным представителем этой линии, они подходят к этому новому христианскому народу как носители специфического откровения, только не прямого откровения, которое было дано иудеям, а косвенного, через природу, через философию, через культуру. То есть эллины тоже вступают в это новое христианское племя не просто как такие чистые и пустые ученики, обратившихся в христианство иудеев, опознавших в Иисусе Христе Мессию, но одновременно они являются продолжателями некоторого божественного пути, которое им, грекам, тоже было явлено. Не так прямо, не через откровение, а через философию, через рассмотрение природы, через знание, через мудрость. Но эта эллинская часть тоже входит в состав этого христианского народа. Так складывается новый христианский народ, который становится субъектом истории и носителем главным культуры. И складывается тогда же христианская идеология, христианская догматика. И принципиально дальше империя, эллинская философия в значительной степени, помещенная, которая превращается в христианскую теологию, и иудейский взгляд на историю, они уже отныне составляют некоторую платформу дальнейшего дальнейшего становления христианской цивилизации, которая в какой-то период времени остается единой для Востока и Запада, для Восточного Средиземноморья и Западного Средиземноморья, для Италии и Греции и всех окружающих их областей. И вот это единство империи, единство эллинизма и теперь уже единство нового христианского племени, которое живет во всех уголках этой культурно-политической экумены, все это становится новой матрицей культуры, новой основой цивилизации, которая достигает своего максимального развития и кристаллизации своего выражения в эпоху Средневековья. В каком-то смысле есть разные определения, когда началось Средневековье, там, в IX веке, в X веке, и, соответственно, когда оно закончилось, тоже спорят. И некоторые авторы считают, что вот в некоторых обществах, например, в российском Средневековье длилось невероятно долго, то есть чуть ли не там, да, 17 века, а в Европе такой закат Средневековья, наоборот, произошел где-то при переходе к Возрождению, чуть ли не в 15 веке, там, или даже там, накануне 15 века. То есть эти границы, конечно, условны. И точно так же, когда начинается Средневековье? То ли начинается почти сразу после эпохи Вселенских соборов, когда происходит христианизация империи, то ли позже, там, после разделение такого между Восточным и Западной империей, уже переход к автономному существованию этих двух частей христианской экумены. Об этом спорят. Но в любом случае парадигма или матрица средневековой культуры складывается в этом христианском племени, которое сочетает в себе иудейскую историю, греческую теологию, греческий язык преимущественно, или перевод с греческого на латинский, чем является латинская философия, латинская культура эпохи поздней республики и особенно эпохи империи, и Римская империя, политея. И важно, что Константин Великий, с которым и происходит христианизация империи, основывает новый центр этой империи, Новый Рим или Второй Рим, недалеко от, ну, да, прям фактически в городе, в византийском городе Византии, в греческом городе Византии, и, соответственно, центр Рима, Рим как бы смещается, Римская империя получает второй и главный центр, который становится столицей, и совпадает, как раз перенос столицы и открытие Второго Рима совпадает с христианизацией империи, поэтому в каком-то смысле и смещается полюс опять к востоку, то есть как греческая культура доминировала, безусловно, в средиземноморском контексте, а политическая сместилась в свое время в Италию, так вот теперь уже Римская империя находит, уже оставаясь римской и латинской в своей политической модели, она снова меняет свой центр, и центром оказывается Византии, то есть север Греции, в общем, не так далеко территории, расположенные от Македонии, где, собственно, откуда и пошла, в свою очередь, греческая империя. Но здесь нас это все лежит более-менее на поверхности, и все это очевидно, но здесь можно задаться очень интересным вопросом, который никто не задается в культурологии. Я вот, готовясь к этой лекции, очень много материалов прочитал про Евсевия, про формирование этих культурных и идеологических, если угодно, установок ранней христианской экумены, то есть как раз процесс христианизации средиземноморского эллинистического культурного круга. И фактически вот ту модель, которую я изложил, на ней все, с нее начинается, на ней все заканчивается. То есть это модель, которая удовлетворяет исследователя. Они говорят, да, история написана с позиции иудеев, философский анализ и термины даны с позиции греческой философии, преимущественно платонизма, но с элементами стои, с элементами аристотелизма, платонско-аристотельский с элементами стоицизма, полностью отсутствует материализм натурфилософов Милетской школы, это тоже очевидно, поскольку речь идет о таком трансцендентном измерении этого платонического религиозного мировоззрения. И, соответственно, римская политея, то есть имперская власть, императоры, их представители, тетрархи, введенные четыре зоны на империи, потом противостояние этих императоров, которые владели этими отдельными частями, их альянсы, их противостояние, победа Константина, который фактически становится единым правителем всех частей этой империи, его обращение в христианство и, собственно говоря, вот и все дальше это принимается. Та модель, которая сложилась в первые три столетия распространения христианства, с историей, с мучениками, с текстами, которые в эпоху Вселенских соборов окончательно классифицируются, часть принимается, часть отвергается, что-то, какие-то тексты священные получают, обретают статус апокрифов, то есть не абсолютная истина, а частичная истина, то есть происходит формирование не только религиозно-догматических, но и культурных, исторических, таких философских основ этой новой христианской цивилизации, которая в значительной мере является основой Средневековья. Вот отсюда и растет христианская культура Средневековья, из этих первых веков распространения христианства. Там закладываются основные вектора, основные силовые точки, происходит размежевание с тем, что признаются ересью, что признаются ортодоксией, определенные идеи принимаются, отвергаются. И сплошь и рядом возникает тоже интересный момент, что те авторы, которые и заложили понятие ортодоксии, такие как Ориген, Евсевий Кесарийский, они фактически сформулировали все основные догматы новой церкви, опираясь на толкование апостольского предания, на предание как таковое устное, которое существовало в ранней церкви, но они придали всему этому такой законченный философский смысл. Позднее они были по тем или иным историческим событиям и отвергнуты. Ориген там за часть, за свой платонизм, Евсевий Кесарийский за счет своих каких-то симпатий постликейских к Арию, хотя он и являлся автором и составителем никейского символа веры, сам Евсевий Кесарийский. То есть дальше возникает такой момент. Те, кто основал догматы и выразил их ярче всего и полнее всего именно ортодоксии, именно таких нормативных понятий и представлений христианской цивилизации, они же потом и были отвергнуты и позднее осуждены. Поэтому картина постоянно менялась, идеологии каждого следующего периода трансформировали и изменяли взгляд на прошлое, поэтому единого представления о этой христианской истории первых веков очень сложно составить, потому что каждая следующая эпоха привносила свои акценты. И вот так Ориген, который был в основе просто вот самого христианского мировоззрения, и Евсевий, который сыграл как ученик Оригена важнейшую, ключевую роль в христианизации империи, они оказались вот на периферии. Оригена анафематствован на Пятом Вселенском соборе, а Евсевий попал под подозрение за счет своих симпатий к арианам или полуарианам. То есть вот так, и поэтому они как бы оказались на периферии, хотя на самом деле они были самыми центральными и главными фигурами, оказавшими фундаментальное влияние на догматику даже, на то, что мы называем религиозные догмы, правила. Они это отстояли и отбили, потом совершили небольшое или частное отклонение от того, что потом было признано нормой, а не в их эпоху было признано нормой, и оказались в разряде таких неприкасаемых вещей. Точно так же, что и к Платону было отношение. Первые христиане, они Платоном пользовались активно, практически догматы христианские в значительной мере изложены платоническим языком и совпадают с платонической, неоплатонической платонической топикой, но сам Платон, поскольку как раз к нему обращался Ориген, а Ориген был заподозрен в ереси, он Платона тоже подвергли осуждению. Так вот, получилось, что в какой-то момент догматы, которые были приняты в церкви как незыблемые, они оторвались от тех, с помощью кого, с тех авторов, тех школ, тех направлений, с помощью которых они и были сформулированными. Так как бы не то, что несправедливость, ну так вот получилось, мы сейчас не будем обсуждать, но это тоже элемент, который не позволяет выстроить и простроить такую, безусловно, прозрачную модель той христианской цивилизации, которая сложилась, начиная с эпохи распространения христианства в Средиземноморском регионе. Этот вот парадокс следует учитывать, потому что с формальной точки зрения нам могут сказать, Платон осужден христианством, Ориген осужден, Евсевий осужден, и о чем мы здесь говорим. Но если мы начинаем смотреть, кто является автором никейского символа веры, кто сформулировал первым и подробнейшим образом защитил от других представителей ересей основные догматы, принятые в качестве абсолютной истины, позднее мы увидим этих же самых отлученных позднее фигур. То есть история, идеологическая история христианства чрезвычайно сложная, догматическая. Она совсем непростая. И там существовало множество центров влияния, множество... Кто-то соглашался в признании одних ересей ересями, кто-то уклонялся в эти ереси. Вначале было вообще это не очень понятно, ересь это или нет, лишь постепенно происходило формирование общепринятого в христианстве, что-то оказалось за пределом. Это довольно сложный процесс становления догматики, который требует очень внимательного исследования. Я вот предлагаю вам, если вам это интересно, посмотреть подробнее в двух книгах Флоровского «Византийские отцы» и «Восточные отцы церкви», два тома, которые дают такое, ну, по крайней мере, общее представление отца Георгия Флоровского, дают общее представление о этом процессе формирования догматов христианских. «Восточные отцы» и «Византийские», два тома. Это и еще... Сейчас вот я забыл автора. Это так, у него Александрийская школа у нас тоже приходил к нам в МГУ. Ладно, я напишу вам. То есть о Александрийской и Антиохийской школе богословия. Очень интересный современный автор, прекрасный историк. Вспомню его, напишу. Итак, но вот то, о чем мы сейчас до сих пор говорили, это общая картина формирования христианской цивилизации с эллинистической подкладкой, с греческой философией и с иудейским взглядом на историю, с римской политикой. Вот из этого складывается христианская цивилизация, и на этом можно было бы остановиться. Но когда я внимательно исследовал довольно большой массив работ, посвященные этой эпохе, тут возник очень такой любопытный момент. Практически никто из исследователей не обращает внимания в должной мере, кое-как обращают какими-то заметками, какими-то, ну, такими ссылками, упоминаниями косвенными, не обращают внимания на то, что в христианстве есть элемент, который не содержится в той степени, в которой он содержится в христианстве, ни в иудаизме, ни в эллинстве, ни в римской политической модели. То есть христианство с культурной точки зрения, опять не столько с догматической, сколько культурной точки зрения, содержит в себе нечто еще. Вот это принципиально интереснейший момент. Что же это такое? И о чем мы об этом косвенно говорили, когда мы говорили о влиянии иранского дуализма на эллинизм, но в христианстве это проявлено совершенно резким образом. У того же Евсевия Кесарийского история представляется как борьба Бога и дьявола. То есть история – это эпохи, когда божественные силы усиливают свое влияние на иудейскую, например, историю, или на новую историю, уже римскую историю, греческую историю. А бывают периоды, когда, наоборот, дьявол и побеждает. И так возникает представление о том, что исторический процесс является продуктом борьбы и взаимодействия между силами Бога и силами дьявола. Причем с точки возникает с самого начала вот такого христианского мышления о специфическая модель, что дьявол, как некий, как сатана, как самый главный противник Бога, он имеет в своей армии мелких демонов. Вот представление о таких малом божестве греков, которые назывались даймон. То есть даймон — это по-гречески было бог. Бог, но не самые первые олимпийские боги, а другие боги, более близкие боги к материи, к людям. Такие вот боги второго порядка. А они назывались даймонами. И вот в христианской традиции складывается привычка называть этих словом даймон только те духи, которые стоят на стороне дьявола или сатаны. Таким образом, а те, которые духи, которые стоят на стороне Бога, они называются ангелами. В то время, когда в понятие даймон для греков включалось аналоги того, что называется и ангелами, и демонами в христианстве. Христианство вот эту категорию даймонов, то есть второстепенных божеств, разрывает на две части. Часть из них называются ангелами, которых творит Бог, а вторая часть – падшими ангелами, которых тоже творит Бог, но которые совершают вместе со своим предводителем, сатаной, восстание против Бога, падают. И они образуют такое воинство, черную армию, которая постоянно участвует в истории, и с этим связаны гонения на христиан, жестокие правители, разного рода отклонения от нормы, ересь, грех. То есть вот дьявольское начало становится фундаментально важным, именно объясняющим очень многое и даже принципиальным фактором в истории. И Евсевий Кесарийский описывает историю и иудейского народа, и в значительной мере греческую историю, и современную ему историю, как результат противостояния вот этих войск божественных и демонических. Причем демонические войска приобретают характер целой структуры, целой системы. Если мы посмотрим, откуда такая идея взялась, мы, конечно, увидим предпосылки ее в Евангелии, особенно в Апокалипсисе. И еще в эпоху Евсевия Кесарийского стоял вопрос, а вообще принимать ли Апокалипсис в качестве важнейшей канонической книги, поскольку, во-первых, по стилю он очень сильно отличался от Евангелия Иоанна, признанного 4-го Евангелия, и от послания Иоанна, и от фигуры самого Иоанна. Это жесткое дуалистическое противостояние сил света и тьмы, эсхатологические события, которые связаны с битвой ангелов и демонов, которые описаны в Апокалипсисе. Все это вызывало глубокое подозрение у первых христиан. Вообще, это правильный ли текст? Потому что это не согласовалось с очень духовным, мягким и несколько иначе сконфигурированным настроем христианства. Тем не менее, да, это единственная книга, которая не используется в богослужении. Апокалипсис, его не читают, из него фрагменты не входят ни в какие молитвы, ни в какие тропари. Это тоже до сих пор это остается в церкви именно так, хотя книга Апокалипсис, Откровение святого Иоанна Богослова вошли в канон церковный. Но спор большой был, потому что это совсем дуалистическая картина. И тем не менее, если мы посмотрим на другие христианские тексты, на сами Евангелия, на послания апостола Павла, конечно, мы увидим и там уже очень большое внимание, которое уделяется дьяволу. Такое большое, которое, сейчас вот самое главное, которое является совершенно несвойственным ни иудаизму, ни греческой культуре. И дьявол искушает Христа. И апостол Павел говорит: «Битва наша против могуществ злобы поднебесной». То есть возникает такая бесоборческая традиция, где дьявол повсюду, и борьба с ним – это задача христианина. И это описывает этику, это описывает антологию мира, потому что дьявол ответственен за все катастрофы, за все негативные природные в конечном итоге явления. И самое главное, дьявол становится важнейшим мотором истории, потому что сама история развертывается в неком противостоянии, в битве Бога и дьявола. И у дьявола существует множество инструментов, существует армия дьявола, которые фундаментально влияют на ход истории. И с помощью победы этих сил, объясняет и в Севе, и события, негативные события, как потоп в Ветхом Завете, и преследование христиан, и возникновение ересей, то есть дьявол атакует христиан извне, вот этот новый христианский народ, вот это христианское племя и извне, как еще не воцерковившаяся империя, и изнутри, как ереси, и как иудеи, и как эллины, и как язычники. То есть христианин живет как представитель Бога света, он живет в дьявольском мире, в нем он сражается и хочет сделать его не дьявольским. То есть возникает совершенно специфический взгляд, который сегодня мы воспринимаем почти естественно, потому что 2000 лет христианской культуры, они аффектировали наше восприятие, и нам кажется это естественным, что есть зло, противостояние злу, зло имеет корень, что есть отец зла, что есть некий носитель злого начала, и даже мы вот в обычном разговоре говорим «бес попутал» или «черт меня попутал», «черт меня дернул», например, мы даже говорим. Это что означает? Что не сам человек совершает грех, а подвергается он греху вот этими постоянно существующими вокруг него невидимыми силами. Евсевий применяет это ко всему, к бытию, к психологии, к морали, к истории, самое главное. И если мы дальше смотрим на христианские тексты, которые вошли в канон, и особенно на апокалипсис, потому что апокалипсис – это просто о том, что вся история последних времен, а все мы живем, Христос приходит в последние времена с точки зрения христианства, и вся история последних времен есть битва, полчищ дьявола, его лжепророков, его армии, его змея, его полчищ против детей света, верных Христу. То есть Христос борется с дьяволом, и ангелы Христа борются. Дьявол хочет погубить церковь, хочет погубить христиан, поэтому их извращает ересями и атакует их религию извне. То есть, после этого никто не делает очень важного, на мой взгляд, культурологического действия. А вот если мы посмотрим на греческую культуру, откуда берет половина, скажем, своего содержания христианства, там это есть, и тут мы с удивлением увидим, что ничего подобного. Вообще ничего подобного. Никакого, во-первых, нет истории, как битвы тьмы и света. Нет никакого субъекта у зла. Зло – это некое умаление добра, говорят платоники. Подземный вот властитель ада Гадес, который стал бы в глазах христиан сатаной, он мыслится как Бог, как божественное патриархическое начало, которое управляет мертвыми. Мертвые умирают, справедливо получают лучшую или худшую долю. В подземном мире существует полис, политика, существуют законы, существует совершенно в каком-то смысле тот же самый божественный порядок, что и на Земле, только применительно к теням, к теням, то есть к душам мертвых. То есть мертвые управляются Богом, живые управляются Богом, и герои, и сами боги управляются Богом. Везде существует и монархия, и империя, везде существует полный порядок, и у зла нет субъекта, вот очень важно. Зло есть, но оно просто искажение добра, поэтому подземный мир или мир смерти неплохой, и смерть это не зло, просто умер там, теперь как тень будешь. Есть проблема в мире, проблема между человеческим и божественным, это вот в трагедии особенно мы видим. Проблема есть, а вот зла нет, носителя зла как субстанции, вообще нет, ни персонажа такого нет. Есть герои, которые ошибаются, которые там совершают какие-то преступления, которые за это расплачиваются. Но как такового зла как метафизического начала нет, и нет зла уж точно как двигателя истории. Вместо зла выступает Мойра, судьба, которая связана с тем или иным поступком, с тем или иным действием героя или одного из людей. Боги могут покарать за плохой поступок, но не существует зла как такового. Вот очень интересно, когда Прометей говорит Ио относительно того, что вот какова эта любовь богов, вот к чему она приходит, она приводит к страданиям. Но здесь очень интересно, что если мы вот посмотрим с божественной точки зрения, Зевс, который влюбился в Ио, прав, потому что он мужское начало, которое может полюбить все, что угодно. Он не ограничен, он тотален и полон. Гера, которая начинает преследовать Ио, она тоже справедлива, потому что надо вернуть вот это вот желание как бы распределить свою божественную полноту своего мужа только в рамки закона, в рамки порядка, в рамки божественно установленного брака, иерогамии священного брака. И поэтому и стремление выйти за пределы Зевса, и стремление Геры вернуть его с божественной точки зрения в равной степени благи. Это справедливо. Но расплачиваться приходит несчастный Ио, который, оказавшись возлюбленной Зевса, который делает в соответствии с божественной правдой, и становится жертвой божественной Геры, которая тоже действует в соответствии с божественной правдой. Это не нарушает гармонию богов, но людям приходится за это расплачиваться. Это о чем и трагедия, что люди платят за... Несправедливость рождается как бы как некий косвенный результат справедливости. Зло есть некоторое такой поворот добра, что выглядит он не очень. Ну, соответственно, никто этому некоторого фундаментального значения в Греции не придает, поэтому фигуры дьявола в греческой религии нет и не может быть. Не то, что имени такого нет, хотя дьяволос – это тот, кто делит, разделит. Можно сказать, что материя дьяволична, но нету дьявола, то есть разделение, вот диаболейн, вот этот вот распад возможен, а вот тот, кто хочет этого распада, тот, кто вообще желает зла, кто есть зло, носитель зла, вот такой фигуры в греческой культуре невозможно. А в христианстве она начинает активно привлекаться с самого начала. То есть она заложена в религии, она заложена в основе христианского мировоззрения. Теперь мы скажем, ну да, тогда, скорее всего, это из иудаизма взяли. Сатана, слово сатана в иудаизме упоминается, там есть это представление. Но когда мы посмотрим на Ветхий Завет, мы увидим, что сатана появляется там совсем несколько раз, не часто. Появляется он в сюжете с грехопадением, потом со спором о Иове, и потом у Исаии, что увидел упадшего сатану. Все, звезду даже, не сатану, а утреннюю звезду, денницу. И вот эти три маленьких, ну где-то может еще там, как 2-3 упоминания. Но никто никогда в Ветхом Завете не описывает дьявола как действующую силу истории, как некоторого носителя абсолютного зла. В истории о Иове он выступает просто как служитель Бога, как его сын, как его... Он просто говорит, смотри, ты считаешь, что эти людишки... Они могут быть верными. Конечно, хорошо, когда ты их одарил всем, они верны, ты их попробуй, испытай. Фактически это просто испытание. Он ну, конечно, это, опять же, Иов расплачивается за это очень жестоко, как герои. Но это разговор на небесах, это разговор там Зевса и Геры, то есть о каких-то своих божественных проблемах, которые определяют судьбу человечества, как таких умаленных существ. Но это совсем не принц тьмы. Этот сатана не ведет борьбу с Богом в иудаизме. И если где-то это еще и можно так вычитать, хотя просто это трудно, то уж точно совершенно никакого влияния на историю он не оказывает. История с точки зрения ветхозаветного иудаизма – это заключение пакта людей с Богом, это и есть завет, то есть некого договора, свободного договора, обратите внимание, именно свободного, который любой человек может соблюдать, а может этот договор не соблюдать. Те, кто соблюдают, те праведники, те, кто не соблюдают, грешники. И все. И свобода людей, которые соблюдают или не соблюдают этот договор, и определяет абсолютно всю историю. История есть развертывание человеческой свободы по соблюдению или несоблюдению некого договора. То есть те, кто выполняют договор, те праведники, те, кто не выполняют договор, грешники. Кто решает? Только человек. Только человек в своем сердце. Будут соблюдать? Не буду. Дьявола фактически нет. Он ни на что не влияет в истории. Он где-то есть, вот где-то упомянут, но с его помощью не объясняется ничего. Вот для иудаизма сказать «черт меня дернул» невозможно. Это чисто христианская поговорка. «Черт меня дернул». Потому что на самом деле иудею черт не может дернуть. Иудей сам решает, буду праведником, буду неправедником. Все. И никто его дернуть не способен. Да, какие-то процессы метафизические сложные, замыслы есть в иудаизме, но иудеям надо ждать, уже поздние иудеям надо ждать Машиаха, и только правильное его ожидание и есть предпосылка для его прихода. Если ожидать неправильно, он не придет. С этим связано очень много уже иудаистических, таких теологических проблем. Но самое главное, в иудаизме вообще нету дьявола. Такого, как знают христианство. Ни в Греции, ни в иудаизме. Так как же возникает этот христианский народ, вот это христианское племя Евсевия, которое становится субъектом новой культуры, новой христианской культуры? Откуда он берется? Откуда берется дьявол, короче говоря? Этого дьявола нет ни в одном из главных источников. И вот эту проблематику почему-то все обходят без внимания. Ну вот там, мол, упомянут в иудаизме сатана, вот она оттуда, греческое слово, иудейский сатана, мол, вот он так и был. На самом деле никакого объяснения, кроме того, что это влияние иранской культуры, нет. Потому что лишь в иранской культуре все объясняется именно так. Борьбой Армузда и Аримана, борьбой светлого бога и черного бога. И именно иранская культура ожидает спасителя, последнего царя. Она связана с историей, и она фактически и представляет собой совокупность битв этих полчищ. Там есть подробная иерархия Аримана, его архонтов, его служителей, таких же, как у христианских демонов. Также возникает инфернальная иерархия. Но это иранская традиция. Это иранская традиция, присутствие которой ни в греческой культуре, ни в иудейской культуре напрямую никем не выделяется. Вот это составляет странность. То есть на самом деле эта иранская традиция, вот этот дуализм, который в христианстве развертывается в полной мере, на самом деле надо искать и в иудейской, и в эллинской традиции. Поздний иудаизм на самом деле содержит в себе эту иранскую линию, только в более смягченном виде. Также она есть и в эллинской, особенно в эллинистической эпохе. Поэтому христианство черпает это иранское дуалистическое влияние из обоих источников, выявляя его из греческого контекста и из иудейского контекста, и ставит в центр внимания. Причем до какой степени этот дуализм, то есть объяснение мира через борьбу Бога и дьявола, до какой степени он преобладает, это тоже вопрос вначале открытый. И мы видим очень интересный процесс появления христианского гностицизма. Вот христианский гностицизм, который возник прямо с первых веков христианства, с первого века христианства, Симон Мак, потом дальше другие учителя, они как раз говорят просто об этом дуализме напрямую. Они говорят о том, что мир создан сатаной, злым богом, а Христос – посланник истинного бога. То есть вот это представление о добре и зле в онтологии, в космосе, в истории у гностиков проявлено уже предельно. И они, как гностик Бардасан был уже иранцам, то есть они уже непосредственно обращаются к иранской традиции. Позднее возникнет манихейство, которое попытается сочетать этот иранский подход, в том числе и с христианской традицией, такое вот синкретическое учение. Но вот этот дуализм, он существовал и до манихейства, и существовал как огромное внутреннее влияние, малоразличимое в самом иудаизме и в греческом эллинизме. И в раннем христианстве возникает эта первая борьба с ересями, строится как раз на основании отвержения и спора с гностиками, которые доводят этот дуализм до предела. И христиане первые говорят, ну нет, ну это слишком, То есть Бог хороший, Бог творец, он хороший, не надо двух богов. Это и есть, собственно говоря, отрицание этой гностической ереси и становится символ веры. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творцу неба и земли, чтобы ни у кого не оставалось ощущение, что речь идет о каких-то двух творцах. Это один Бог, единый, он творец и он добрый творец. Но речь, когда мы видим, как христианство отбрасывает гностицизм, мы, не очень хорошо понимая контекст подчас, нам кажется, что христианство резко осудило любой дуализм. Да, оно осудило в такой форме, крайний дуализм, когда речь идет о том, что мир создан злым божеством, что истинное божество трансцендентно, оно осудило Василида, Валентина, там, Симона Мага, тем более, и других, другие виды гностиков, Сатурнина и другие направления. Но сам дуализм, он в полной мере присутствует в христианском мировоззрении. То есть вот это иранское начало не в такой экстремальной форме, как в гнозисе, а в гораздо более смягченной, но он присутствует в христианстве с самого начала. И именно этот элемент резко отделяет христианскую эпоху и от иудейской, и от греческой. Поэтому новый народ, о котором говорит Евсевий, христианское племя, оно живет в мире, размеченном этим иранским противостоянием света и тьмы. Конечно, дьявол не равен Богу, конечно, дьявол не Бог с точки зрения христианской. Это сотворенный ангел. Но могущество этого сотворенного ангела, могущество дьявола, который бросил вызов Богу, оно огромно. И оно отвечает за многие этапы истории. Оно, это могущество, способно подчинить себе человека, общество, культуру, историю, природу в некоторых случаях. И поэтому Евсевий говорит, вот в этот период гонения на христиан дьявол правит, в этот период послабление, дьявол отступает. Христианизация империи – это победа сынов света, это победа Бога над дьяволом. Но одновременно любое отступление или ереси – это будет означать, что дьявол опять вторгается. Дьявол здесь, и дьявол становится мотором исторического процесса. И его силы всегда, даже если происходит христианизация империи, всегда здесь. Они спят, они отходят, они, войска дьявола отступают, но они готовы броситься снова. Они готовы вырваться, разорвать цепи, которыми он скован в преисподней, и напасть на церковь святых, и снова повторить гонение, разрушение церквей, уничтожение. Дьявол – действующая сила истории. И в апокалиптической перспективе христианизация империи – это еще не конец, это еще не окончательно. Это просто определенный этап в этой войне, в которой побеждают святые. Но мы все время находимся под возможностью того, что дьявол осуществит свою контратаку. Вот так складывается христианская культура. Отсюда возникает время, отсюда возникает содержание истории, отсюда возникает самосознание этого христианского народа. Дальше начинается история. Вот Евсевий, фактически кесарийский, подготовил эту модель, где сочетал догматику и исторический процесс. Та культура, которая определяет позднейшую христианскую культуру, имеет в себе греческий компонент, имеет в себе иудейский компонент, имеет политическую форму Римской империи, менее самая бессодержательная, если угодно, по сравнению с содержанием иудаизма и греческой философии, греческой мысли, Рим принес меньше всего. Ну, законы какие-то. Законы тоже переписаны из греческого. То есть, ну, что-то власть принес Рим. Но сама даже идея империи, это, как мы видели, это продолжение идеи о всеобщем царстве, начиная с Вавилонского, через Ахаменидское, потом греческое. Это четвертое царство, Рим. То есть, он действительно железный век, который принес... Это хардвер. Рим и его политика – это хардвер. А греческая культура – это софтвер. А иудаизм – это некоторое такое ядро уже, которое там, вот этого софтвера, которым играет важнейшую роль. Но без того, чтобы мы привлекли еще и иранскую традицию, иранский дуализм, у нас все равно будут какие-то постоянно лакуны в таком понимании культурном. А когда мы скажем, а еще здесь в христианстве проявилось это иранская составляющая, ну тогда у нас картина будет полной. Вот так складывается та христианская культура, которая, в общем, имеет не три, а четыре источника. Вот это, пожалуй, самый важный культурологический и цивилизационный вывод относительно христианской цивилизации в целом. И это свойственно всем видам христианства, восточного, православного, католического. Есть иудейская составляющая, есть греческая составляющая, есть самая, на мой взгляд, менее содержательная римская составляющая, но она есть, безусловно. И вот это все признают. И еще четвертая составляющая – это иранская составляющая, которая предопределяет в христианском мировоззрении, в представлении об истории, о движении времени, в конце концов, линейности этого времени и в понимании значения и роли исторического процесса есть еще иранская составляющая. И вот она, пожалуй, намного серьезнее, чем римская. То есть она не менее серьезная, чем греческая и иудейская, фактически. А римская вот в этом хардвере, там все вот эти три важных концептуальных составляющих, они и присутствуют. Ну, теперь дальше. Вот утвердив этот принципиальный культурологический тезис о структуре христианской цивилизации или христианского племени, дальше можно обратить внимание на то, что происходит формирование окончательной догматики. Эпоха Вселенских соборов после того, когда империя принимает христианство при Константине, Константине Великом, фактически силы света приобретают важнейший инструмент в лице Римской империи на свою сторону, переходят изгонители, переходят на сторону сил света. И возникает уже борьба, основная борьба с ересями внутри, потому что теперь враг внутри, а не вовне. Не империя враг, а ересь становится. Она всегда была врагом, но теперь она выходит на первый план. Поэтому так важно определить, что является истиной, догматом, а что нет. С этим связана драматическая эпоха Вселенских соборах, когда на каждом соборе определяется какой-то фундаментальный вероучительный догмат, который опять нас в следующей эпохе будет предопределять всю логику развития становления христианской культуры, христианской цивилизации на Востоке и на Западе. В начале, в первых трех соборах Вселенских преобладает Александрийская линия богословская, это платоническая линия, Александрийская школа Пантена, Климента Александрийского, Оригена самое главное, Платоника Оригена, дальше Евсевия Кесарийского, это, а дальше отцы каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, то есть те, кто составили основную такой интеллектуальный богословский контекст первого-второго соборов, в первую очередь, здесь побеждает вот учение о Троице, учение о божественности Христа, а арий вначале, вот на первом соборе, еще была среди христиан точка зрения, что Христос есть пророк или человек, или даже логос, но тварный логос, что Христос был тварным логосом Бога, считает арий, а не Богом сам по себе. Вот эта точка зрения отвергается, преобладает школа Александрийская линия о том, что именно Христос и Бог, и человек. И так на первых трех соборах, да, потом Несторий, который, хотя и не... Да, а вторая школа, которая, скажем, помещает христианство в больше исторический контекст, это антиохийская школа. Вот Александрийская настаивает на, скажем, платоника символическом, аллегорическом толковании всего, а антиохийская на строго историческом. То есть вот в антиохийской школе, как правило, видят более иудейское направление, а в Александрийской – греческое. Но только надо понять, что в этом историческом иудейском подходе снова очень много завуалировано иранского. И это иранская, в значительной степени, иранская версия иудаизма. Снова надо подчеркнуть, что не просто иудеи и эллины спорят, а еще здесь очень важную роль играет подспудно вот эта иранская дуалистическая модель, которая в данном случае в антиохийской картине в большей степени, в антиохийской школе больше присутствует. Первые три Вселенских собора – это торжество в начале тех противников Ария, то есть Александрийской школы, потом противников Нестория. Несторий – это еще один выходец из антиохийской школы и побеждает либо просто Александрийская школа, либо некоторый мягкий синтез. Вот такой представитель антиохийской школы, который был принят, это был святой Иоанн Златоустый. И то к нему отношение было такое двойственное. То есть вообще, на самом деле, вот этот конфликт между Александрией и Антиохией не затихал, и постоянно вот этот баланс, что все-таки больше, грубо говоря, вот совсем если грубо, конечно, подойти, что больше в Иисусе Христе, божественного или человеческого, александрийцы склонялись к тому, что божественного. То есть они говорили, что Христос и Бог, и человек, но если мы скажем, что они... Да, и Бог, и человек, они были признавали. Но, говорит, подумайте, вот своей головой подумайте, если Бог, ну разве может это быть равномерно равновеликим человеку? Конечно, не может быть. И отсюда движение в такой вот в платонизм, в аллегорию, что и мира, и плоти – это все лишь символы, и поэтому все надо толковать символически. А антиохийцы говорили, нет, на самом деле они-то склоняли, что он больше человек, как Арий-то прямо это говорит. Он просто герой, он человек, он за Бога, он выбирает Бога, но он божественен, ну, как бы не так, как вы, александрийцы, говорите. То есть на самом деле он был человеком, великим человеком, пророком, героем. Ариане так и строят эту героическую антропологию, христологию защищают. И вот в каком-то смысле только самые крайние говорят, что он только Бог и только человек. Таких сразу отбросили. Но вообще говоря, согласившись, что Христос и Бог, и человек, антиохийцы и александрийцы, они перетягивали вот такую интерпретационную модель. Александрийцы, признавая и то, и другое, говорили, ну, Бог же, это намного больше, чем человек. А антиохийцы говорили, подумайте сами, ну, это именно человек был, который был за Бога. Фактически в рамках иудейской, скажем, больше этики, чем в собственно христианской. И первые три собора – это победа Александрийской школы, то есть Александрийские догматы, чуть-чуть такие оттененные антиохийской модели. Потом Антиохийская школа прекращает свое существование, потому что считается, что они, в общем, дают только еретиков, которые слишком подчеркивают человеческое значение Христа. Но, что интересно, четвертый собор, Халкидонский собор, он фактически теперь переворачивает позиции и нападает на Александрийскую школу, обвиняя ее в том, что они монофизиты, что они признают в Христе только одну божественную природу. Тоже не совсем так. Они не признавали божественную природу, но толковали так вот это равенство божественного и человеческого в пользу божественного. Тут на четвертом соборе Халкидонском говорится, мы должны осудить эту вот Александрийскую линию. Так начинается и в трех остальных соборах после четвертого. Дальше побеждает именно эта антиохийская линия. Хотя уже самой антиохийской школы нет, но побеждает эта вот более, скажем, менее александрийская линия. Они чистое проявление Александрии, Александрийского духа платонического как раз подвергается анафематствованию. Тогда же анафематствуется Ориген. Тогда же анафематствуется вот в ходе этого антиалександрийского направления, тогда же анафематствуется и Платон, кстати, как вдохновитель Оригена. И тут побеждает вторая половина. То есть вот та иудео-христианская, иудейская половина раннего христианства, она вот в последующих трех соборах больше преобладает. Ну а седьмой, он эти вопросы уже не затрагивает, потому что считается, что они закончены. Седьмой, последний собор, признаваемый православными, а католики, сейчас мы к этому подойдем, кто такие католики, они признают, что эти соборы продолжались, а потом уже воплотились, вся истина воплотилась не в соборном определении, а в Папе Римского. Слова Папы Римского являются законом, то есть собор, уже Вселенский собор постепенно передал свои полномочия, как они считают, Папе Римскому, который всегда ими обладал, начиная с первого епископа Рима Петра. Святого Петра, которому Христос передал ключи. Соответственно, на нем он основал камень, и поэтому мнение епископа Рима является абсолютным для католической западной части. Но пока мы не говорим еще о католичестве, а мы говорим о первых вселенских соборах, еще нету католичества и православия. Есть ортодоксы, которые признают постановления этих соборов, и есть те, кто от них откалываются. Первыми откололись ариане, потом откололись несториане, это были сторонники антиохийской радикализации, антиохийской школы, направленной против Александрийской школы, а потом, начиная с Халкидонского 4-го собора, начинают откалываться сторонники Александрийской школы, крайние, тех, кого называют монофизитами. К ним относятся армянская церковь, коптская церковь, эфиопская церковь и ассирийская церковь. То есть здесь возникают еще уже такие, скажем, платоническая ересь, иудейская ересь, можно сказать. Иудео-христианство воплощается в арианстве и несторианстве, где больше приземление фигуры Христа, и наоборот в монофизитстве и в разных его направлениях, вот в антихалкидонских церквях, там условно объединенными монофизитским понятием, хотя сами они отрицают, что они монофизиты, они считают, что они признают не одну природу, монофизис, единая природа, не одну природу в Христе, а две, как и православные, просто они считают, что они объединяются, они сливаются, и божественное, конечно, в них побеждает, поэтому они просят называть себя миофизитами, то есть единая, не только не единственная природа божественная, а объединенная, миофизиты. Но это уже нюансы. И вот постепенно складывается такое католико-православное направление, которое в начале первые три собора идет за Александрийской школы, а второе вот уже за такой вот позицией более умеренной, которая обрезает вот это платоническое греческое движение богословия в сторону все больше и больше такой вот экзальтации аллегорического начала, что сохраняется лишь в монофизитских церквях. Соответственно, таким образом, несториане – это антропологический максимализм, а монофизиты – это теологический максимализм в христологических спорах. Вот в этих шести соборах как раз основная проблема решается в отношении христологических максимумов. А дальше постепенно начинаются расходиться западные и восточные политеи. То есть Западная Римская империя все больше и больше отдаляется. Снова опять империя уже в христианстве после Константина делится на две части. Западная считается подчиненной Византии, императором остается только имя византийский император, но она все больше и больше обособляется. Ее захватывают варвары, там возникает Лангобардское королевство, немецкие наемники византийские захватывают эти территории. И фактически постепенно внутри еще единого христианского, римского, эллинистического мира, объединенного и догматически, и культурно, и исторически, и где существует один народ, вот это христианское племя Евсевия, начинают формироваться два полюса. Два полюса, причем это два полюса в рамках той римско-византийской же империи. Это не просто продолжение Рима, это совсем другое. Это внутри Рима, новая столица Рима, новый Рим, все больше и больше отдаляется от западных окраин. Не от Рима первого, а от западных окраин, которые сами по себе не представляют собой другую империю, даже вторую половину империи. Это некоторые территории, где властвуют отдельные германские короли, германские племена. И если уже настоящее варварство начинается к северу, там от Италии, но эти варварские тенденции, они доходят до самой Италии, захватывают Рим, там проникают на юг Италии, то есть везде создаются лангобардские королевство, которое не представляет собой вторую западную империю, а просто они расчленят, фрагментируют эту западную империю. И тут возникает интересный момент. В ходе раздробления западной части Римской империи и отпадения фактически от империи как таковой, восточная часть этой же Римской империи с столицей Византии начинает, тем не менее, продолжает сохранять свое политическое единство. И восточная территория остается под началом римского императора, ромейского императора, то есть византийского императора, который находится в центре в Константинополе, как в Новом Риме, в столице Римской империи, правит римский император Василевс, царь. он сохраняет политическое единство вот этой восточной части Римской империи, а западная часть рассыпается, фрагментируется и подвергается такому делению, дроблению. И тут возникает очень интересный момент. Что сохраняет единство на Западе? На Западе, сохраняя единство вот этих разных народов, разных таких царств, небольших княжеств, на которые распадается, как на осколки, западные окраины Римской империи, центром притяжения и единства остается римский епископ. То есть он есть то, что объединяет одно государство, там итальянское, испанские политии, северных христиан, принявших германское христианство, отдельные лангобардские государства, королевства. То есть на самом деле нету политического единства, но религиозное все в той или иной мере, кроме ариан, которыми были визиготы, там еще прошли готы, которые были арианами как раз, и они тоже прошли по северу Италии, там создали свои визиготские королевства вплоть до Испании, потом через Средиземноморье пробрались в Африку, и государство вандалов было в Карфагене. Немцы, то есть вот немецкие арианские племена, они арианские политии германские, они прошли по всей Европе, и они противостояли Риму. Но вот римское, такое римское православно-католическое, вот это единое ортодоксальное христианство, противостоящее арианам, оно объединяло всех остальных. И вот, собственно говоря, сложилось две модели постепенно. Это уже 4, 5, 6, 7 век. Сложились такие вот в единой империи, в едином христианском, средиземноморском, эллинистическом культурном круге сложилось два полюса. В одном преобладает императорская власть, в другом преобладает и политическое единство, связанное с единым царем, это Восток, Византия. А в западной части преобладает власть христианского епископа Рима. Традиционного, древнейшего, кафедра, считалась первая кафедра. Конечно, он один был епископ из многих, причем не он первый стал называться папой, а папой стал называться епископ Александрии как раз, первый папа. Но потом и римские епископы стали называться папами. А потом постепенно, когда был учрежден Константинопольский епископ, он не сразу был, это была не самая исторически важная кафедра. Ее организовали для таких политических целей, но постепенно значение епископа Константинополя возводится до статуса патриарха, уравнивается с Александрийским, Антиохийским и римским, собственно, епископом. И так постепенно возвышается роль православного патриарха. Но вначале, изначально, он не играл такой принципиальной роли. Были несколько важнейших епископов крупнейших частей этого мира, христианской икумены, где живет этот новый христианский этнос по Евсевию. Епископ Рима был епископ Александрии, епископ Антиохии, епископ Константинополь. Самый младший из них, то есть позже всех созданный. Эта кафедра была создана в ходе уже политических соображений. То есть он не был таким влиятельным. А восточная часть Римской империи объединялась как раз идеей политического единства. Именно политическое, император ее объединял. Но по мере того, когда западная часть все больше и больше обособляется, и контакты между центром политической империи, Константинополем, и вот этой римской кафедры, они становятся все более проблематичны, а, естественно, правители светские, там, лангобардские короли сами хотят проводить свою политику, в том числе и церковную, соответственно, возникает некоторые отдаления римской кафедры от Константинопольского императора, и по мере этого растет значение Константинопольского патриархата. Так и патриарха как такового, именно Константинопольского. Так вот возникает, некоторая складывается новая модель в двух частях христианского мира, фактически уже там с 4-го, особенно 5-й, 6-й, 7-й, там, до 9-го, начала 9 века, происходит формирование двух модусов или двух изданий, двух типов христианской культуры, христианской цивилизации. Она пока еще вот до 800-го года, она объединена, эта христианская цивилизация. Она одна. Там одна религия, один важно, император. И даже если лангобардские или там германские другие короли не признают верховенство императора, тем не менее римского императора Константинопольского, они никоим образом не считают себя его эквивалентами. Император в империи один, только один. И этот император византийский, то есть римский, но находится он в Новом Риме, в Константинополе. А эти короли, которые почти полномочно или совсем полномочно и суверенно правят своими королевствами, они, признавая его авторитет, не признают его политических полномочий. Кстати, как, например, в Киевской Руси, когда великие князья киевские, они говорили, да, у нас есть один император, это византийский. Но влияние этого византийского императора в политическом смысле на политические решения киевского князя были нулевыми. То есть, но тем не менее, именно один он признавался императором, а это лишь великий князь. Так вот эти короли лангобардские и другие, которые, собственно, Италию захватили, и другие политеи, которые возникали в Западной Европе, они тоже так же, как великие князья, имели такой же статус. То есть они говорили, да, мы у себя полностью все политически правим, мы можем не слушать никакого императора, но император один, император византийский. Соответственно, и религия одна. Вот это православно-католическое. У нас, кстати, в символе веры «Верую в единую святую соборную и апостольскую церковь», мы так говорим. «Верую в единую соборную святую и апостольскую церковь». Вот когда мы говорим слово «соборную церковь», мы произносим слово «католикос», то есть «кафолическое» по-гречески, «катахолос», «единое». То есть мы соборность и католицизм, католичество, это по-гречески одно и то же слово, это греческое слово катахолос, единую, святую и соборную, катахолос, объединенную, собранную, в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Вот эта церковь была единой и для нас, и для восточной части Римской империи, и для западной. И долгое время она была одна, это одна вера, одна церковь, а епископ и епископ Рима окормлял, то есть был высшей духовной духовной инстанции для своих областей, он решал свои вопросы, он назначал, ставил священников и других епископов на разные епархии, учреждал епархии, там, совмещал епархии. В Византии, на территории Византии, греческой части Византии, преобладал Константинопольский патриарх, но одновременно Антиохийский патриарх и Александрийский патриарх обладали не меньшим достоинством в назначении в управлении епархиями в той же Византийской империи. Они были патриархами Византийской империи. Поэтому не так, нельзя сказать, что у западных был один свой папа, а у нас один патриарх. У нас тоже было несколько патриархов, и некоторое время патриарх Константинопольский вообще считался четвертым по значимости, никак уж не первым. Первым римский папа, Александрийский патриарх и Антиохийский патриарх, лишь потом Константинопольский. Его значение Константинопольского патриарха и Константинопольского патриархата стали расти по мере обособления как раз Византийской империи от западной или от падения западной части ее распада и постепенного выхода из-под влияния Византии значительных областей на юге и на юго-востоке. То есть по мере того, как территория Антиохии оказывались в руках не православных, и вот тогда их значение падало, и наоборот, значение Константинопольского патриарха росло. Мы почти подошли, время наше заканчивается. Давайте вот последний момент. Мы подошли к моменту раскола. К моменту раскола на раскола церкви. И он происходит, этот первый такой акт раскола между Восточной и Западной церкви, связан с тем, что приходят в Византии к власти плеяда императоров-иконоборцев, которые вдруг ставят под вопрос легитимности поклонения иконам. Это некоторый, если угодно, антиохийский момент опять. То есть почти исламский подход, что или иудейский, нельзя изображать Бога, потому что Бог един, Бог непознаваем, и всякий, кто изображает Бога на иконе, создает идола, считают в таком толковании. То есть они православные во всех остальных вопросах, но иконы они не почитают эти императоры, очень мужественные, очень хорошие воины, они останавливают распространение ислама в значительной мере, по крайней мере, с ним сталкиваются, и политически очень удачные, а в идеологию вводят этот момент, они отвергают иконы. А западная часть... Папа Римский, он говорит, да нет, иконы тоже пусть будут, хотя они не так были распространены, как в восточной части, но они и не отвергаются, то есть статуи, иконы, все это признается, пусть будут, говорит Папа Римский, а императоры настаивают, ставят своих патриархов, настаивают на то, чтобы законодательно запретили культ икон, иконы рубятся, иконы разрушаются, так возникает иконоборческая ересь, политически императоры и иконоборцы очень удачные и успешные, а религиозные они уклоняются в то, что позднее будет признано ересью. И вот в Византии, вот в восточной части Римской империи с императором, император уклоняется в иконоборчество, потом императрицей становится Ирина, женщина, а параллельно с этим на Западе, в западной части бывшей Римской империи усиливается немецкое племя франков, которые были все более, они были, в отличие от многих других немецких, германских правителей, тех же лангобардов, они были православными, то есть православно-католическими, не имеется в виду не арианами, потому что визиготы, лангобарды, многие были арианами. И это православные, и они начинают подчинять другие германские племена, франки. И вот постепенно франкский король, Карл Великий, захватывает колоссальные территории Западной Европы, от Франции до Германии, устанавливает свое влияние над Римом, Северную Италию, и фактически под контролем этих православных, католико-православных франков складывается некоторая новая политея. То есть Западная Европа под православными франками остается верна старым законам, шестивселенским соборам, а в это время в Византии вначале правят период иконоборцев, которые отвергаются Римом, а потом приходит женщина, что для христиан того времени было не совсем нормально, царица Ирина. Кстати, очень благочестивая царица, которая как раз и восстанавливает иконопочитание. И вот тогда у Карла Великого, который объединил огромные территории Западной Европы под своим началом, под одной религией, вот именно католико-православной религией, без ереси, возникает идея, а не стать ли ему императором. Самый простой способ жениться на императрице Ирине, объединить Запад и Восток и восстановить империю. Но вот тут начинается проблема, потому что Ирина не хочет жениться. И вот стоило бы, на самом деле, у нас была бы единая такая вот гигантская православная империя. Ну ладно, мы не можем уже исторически в таких вот в условном наклонении рассуждать. В общем, не складывается, брак не складывается. И вот дальше уже разъяренный Карл Великий, победитель, создатель православно-католического Запада, он говорит, ну ладно, тогда я сам себя императором объявлю. И вот с этого начинается принципиальная вещь. Он объявляет себя императором и еще включает некоторую испанскую версию символа веры, кредо, добавляет, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына, филиокве, то есть и от Сына. Обе вещи, которые потом станут основой раскола. Первое, самое главное, возникает не одна империя, а две. А это противоположно самому христианскому представлению вот этого избранного народа. Победа света заключается в том, что над дьяволом, что есть одна империя, одна церковь, одна империя. Один император, один Христос, одна церковь. И плюс, а он говорит две. Византийская традиция с ними соглашается, Ирина с ними соглашается, императрица. Она говорит, хоть я императрица, но я византийская, я наследница именно этого института, Рима, я римская императрица, я императрица Рима, а не просто какой-то части. И то, что вы просто короли, вы великие князья или вы великий князь, вы не настоящий император. Настоящие императоры, они преемственность только вот в этой имперской линии соблюдают. А вы похитили, узурпировали императорский статус. Мало того, а еще вы ввели в религиозный догмат веры, в Никейский собор, в постановление Никейского собора, в первого, как раз первого собора, вы ввели, хотя это, в принципе, на Константинопольском соборе про Святой Дух было закреплено как Бога, тоже был вопрос о том, является ли Святой Дух Богом, это на втором как раз решалось. Но вот, во всяком случае, в Никейский символ веры, который был частично принят на первом соборе, а потом дополнен на втором, вот вы ввели новое слово и новый догмат происхождения Духа Святого и от Сына. Не только от Отца, как у православных, и от Сына. Возникает политическая ересь, второй император появляется, где должен быть только один, и возникает религиозная ересь, введение нового термина в символ веры. Вначале ни то, ни другое особенно не заметили. То есть для того, чтобы осмыслить, что сделал Карл Великий, прошло еще там несколько столетий. То есть это происходит в 800 году. И Папа Римский, обратите внимание, помазывает Карла Великого в императоры. То есть фактически так и формируется некое разделение. И политически, и религиозно восточная часть, то есть Константинополь, отверг претензии Карла Великого. А Папа поддержал. Так возникает альянс франкских королей с епископом Рима. Провозглашение этих простых королей франкских, при всем их могуществе, императорами. А это совсем другой император, может быть, только один. И одновременно введение в символ веры дополнительного элемента. Вначале это посчитали эпизодом. Ну, мало ли что было. Там были узурпаторы, проблемы. Но постепенно именно с этой точки, с 800 года, с момента помазания Карла Великого в императоры, и начинается раздвоение. Вот тут, не тогда, когда западная часть империи, Римской империи начинает отпадать под ударами варваров, начинает отпадать от влияния Константинополя. Не тогда происходит распад империи, а именно в 800 году, когда фактически в империи возникает две империи. И не просто по факту, но и де юре. Не только де факто, но и де юре. Потому что Карл Великий объявляет себя императором, признается таковым. Папой римским, то есть помазывается в императоры и вводятся филиоквы. Две империи, два толкования христианской традиции. Вот начало великого раскола. Конечно, сам раскол произойдет в 1054 году, когда западная и восточная церковь, то есть спустя 254 года, друг друга анафематствуют. Это пройдет еще много времени, еще будут там соборы, патриарх Фотий, его будут полагать, возвращать. Отношения между Константинополем и Римом далеко не прервались в этот период, во время франков. Наоборот, там были и полные сближения. Фактически этот эпизод, его можно было бы и проигнорировать исторически. И он сказался только гораздо позже. То есть через 200 лет уже окончательно. Тогда два императора, две империи, две версии толкования христианства, две церкви, и эти церкви друг друга анафематствовали, две империи друг друга анафематствовали. То есть уже тогда раскол с 11 века в полной мере. Но в 800 году это принципиальный вопрос. Уже вот помазание – это прецедент, который имел колоссальное значение на все остальное. То есть так происходит раскол этого христианского единства, христианского племени на два христианских племени. На западно-христианское и восточно-христианское племя. Или на западную христианскую историю, западную Европу и восточно-христианскую, византийскую. Вот тут уже слово «византийское» приобретает новое значение. И последнее, что я хочу сказать. Конечно, в 800 году это вот поворотный пункт, но для того, чтобы прийти к этому, потребовалось еще 200-300 лет. То есть к этому событию, узурпации Карлом Великим статуса императора, единого императора, этому тоже предшествовало определенное время. Это был процесс. То есть отделение или отчуждение западной части Римской империи и, соответственно, западной культуры – шло до этого, шло еще до Карла Великого. И тут как раз возникает такая вот особенность. В западной части все больше и больше начинает преобладать латынь, в то время, когда до этого там преобладал греческий, именно как культурный язык. Перевод Вульгата Ветхого Завета и Евангелия на латыни становится, признается священным языком. И вот западная часть этой империи постепенно, не с Карлом Великим, еще до Карла Великого, все больше и больше обращается к латыни и к западным учителям, которые писали по латыни. Но для того, чтобы в полной мере сформировалось два христианства, католическое и православное, это заняло несколько столетий, довольно много столетий. То есть это разделение происходило внутри эллинистического средиземноморского христианского мира постепенно и имея только свои такие вот некоторые реперные точки. Начинается все после смерти Константина Великого, и через некоторое время империя начинает там разделяться на восточную и западную часть, причем западная часть не представляет собой именно часть одну из двух, это просто некие регионы, которые отпадают и расходятся. Потом обособление римского епископа, который становится главным центром притяжения для западных христианских народов, еще в контексте единой культуры, преобладание латыни, усиление авторитета Папы Римского и кульминацией этого Карл Великий и его помазание в качестве императора. Вот с этого момента, вот с Карла Великого, можно уже по-настоящему отсчитывать две христианские цивилизации. Западноевропейскую и восточноевропейскую, или латинскую и византийскую. Обратите внимание, вот когда мы все это проделали, вот к сегодняшнему моменту, мы видим, насколько сложным и многофактором является само понятие латинское и греческое. То есть это уже раскол политический Рима, то есть латинской конфигурации, уже на таком третьем или четвертом или пятом уровне слова римское и греческое мы здесь используем. И сами граждане Византийской империи до ее конца, до 15 века называют себя ромеями, они называют себя эллинами. Эллины это для них были язычники, они называют себя римлянами. То есть это раскол политический внутри Рима. Политического Рима, христианского народа, эллинистической культуры, в которой доминировала греческая философия, плюс иранские элементы, плюс еще вкрапленным иудейским элементом. Вот это матрица нашей культуры. Приблизительно вот мы сейчас подошли к началу западноевропейской и нашей восточноевропейской, то есть там русской, византийской культуры. Вот здесь где-то первые такие расщелины принципиальные появляются уже на нашем историческом более-менее обозримом этапе. А посмотрите, сколько слоев идеологических движений, кругов, сколько культурологических и цивилизационных элементов в этом участвует. И насколько это непросто. А мы иногда легко говорим «Запад», «они», «мы», «кто они». Для того, чтобы любую идентичность нашего или западноевропейского, или нашего русского, или греческого, или там даже восточного во многом общества исследовать, вот эти слои надо учитывать. Это культуролог обязан уметь это делать. И вот, соответственно, это необходимый элемент нашего просто культурного арсенала. Мы должны уметь делать этот слоистый анализ цивилизационный. Поэтому, когда мы слишком легко говорим западная цивилизация, или латинская цивилизация, или католическая цивилизация, или греческая цивилизация, мы должны очень сопровождать любой наш такой броский тезис, такой двухчасовой подробнейшей лекцией относительно того, что вообще мы имеем в виду. Теперь представьте, что нам придется участвовать в дебатах, например, на Первом канале. Мы можем выкрикнуть просто нечленораздельный звук, потом уже рекламная пауза наступает. Ну как вот это все вместить в реплику из трех слов? Там, как бы, понятно, что происходит такое искажение и деградация нашего сознания, если мы вот это все спокойно не имеем возможности обсудить, изучить, прочитать там, с конспектами, если мы все время бежим на какие-то такие вот бытовые вопросы, то из такой сложной мозаики, из диалектической, наполненной красками и нюансами картины, у нас остается просто такое совершенно нечленораздельное, нечленораздельное мычание вместо культурологии, политологии или истории. И я сам стараюсь говорить только о самом важном и самом общими образами. Вы представляете, на каждый этап, каждый собор, каждый период, каждая эпоха, про те же самые ариане, там ариане в Испании, ариане в Северной Италии, сколько это новых и интересных элементов привносит. Сама история христианства, о Восточной Церкви, одно, другое, это каждый собор, противостояние групп. Все это представляет невероятное богатство, которое нам надо изучать, разбирать, потому что это мы сами, мы выходцы из этой парадигмы. Мы стоим на этой парадигме, это наша основа. Наша культурная основа – это то, что происходило, вот, начиная с Гомера. Это мы наследники этой культурной традиции. Все, на этом я вас отпускаю.